Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня поговорим о том, что без преувеличения касается каждого. Мы поговорим о поиске себя. Но не в таком абстрактном ключе, а в ключе очень конкретном, о поиске работы и профессии. Той профессии, той работы, которая была бы желанна, любимой, которая позволяла бы человеку раскрыться как личности максимально. И надо полагать, что эта тема, она не узкоприкладная, потому что, чтобы понять, где хочется работать, нужно, наверное, сначала, быть может, понять, каким человеком я хочу быть и ради чего я тружусь. И вот на эти темы мы сегодня поговорим с Алексеем Захаровым, президентом компании «Суперджоб». Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый вечер.
Ну, вам просто по роду деятельности есть что сказать и о поиске работы, профессии, и о том, что называется профориентацией. Вот на все эти темы сегодня поговорим. Давайте для начала расскажем тем, кто не знает, «Суперджоб» — это про что и как вы связаны с этим вопросом о поиске работы?
«Суперджоб» — это крупнейший российский интернет-ресурс, или на сегодняшний день уже не только интернет-ресурс, но и приложение для смартфонов, для поиска работы. Практически все работодатели в стране, ну, более-менее известные с нами работают, это десятки тысяч компаний. В нашей базе больше 20 миллионов резюме, то есть практически половина экономически активного населения страны, которое выходило или выходит на рынок труда, так или иначе, у нас есть, ну, почти все, как бы. Кого еще нет, те будут. Соответственно, в единицу времени, вот прямо сейчас мы с вами говорим, размещено на «Суперджоб» больше 300 тысяч, там почти 400, наверное, тысяч объявлений о вакансиях. Это больше миллиона рабочих мест, которые открыты здесь и сейчас по всей стране. Ну, это если очень кратко. Примерно миллион человек у нас бывает в день на сайте, это население не очень маленького города. Ну, вот как-то так.
Итак, мы говорим о поиске работы, поиске себя. Вот я от одного топ-менеджера из медийной сферы слышал такую формулу. Пойми, что тебе нравится по жизни делать, и выбери из этого то, что полезно людям. Вот тебе твоя будущая профессия. Вы бы с такой формулой согласились?
Ну да, наверное. Есть много красивых высказываний. Одно из таких высказываний Конфуцию, по-моему, приписывается, что пойми, чем тебе нравится заниматься, и никогда в жизни тебе не придется работать.
Да, и не будешь работать ни один день. Но вот такая вещь, как профориентация, это что? Это система мероприятий, это какая-то технология, как это работает?
Знаете, ну, на самом деле технологий много. К сожалению, большинство из них не приводят к желаемым результатам. Поэтому, вот, может быть, сначала о тех технологиях, которые, на мой взгляд, не работают, просто чтобы какие-то мифы, которые, возможно, есть в головах у наших слушателей, развеять. Вот есть такая модная, популярная тема – тесты по профориентации. Большое количество компаний предлагают подобные услуги для детишек. Вы приходите, платите деньги, там, час-полтора-два на компьютере тестируется человек, потом результат получается в виде, ну, вот он там на 47% гуманитарий, на 38% технарь, на остальное непонятно что, и вот у него, значит, на 18% склонность там к инженерии, на 34% склонность к юриспруденции. Ну, вот кто проходил, тот видел, и, скорее всего, после прохождения этих тестов диагноз не изменился. Как не знали, чего хотим, так и не знаем, чего хотим. Поэтому это скорее игрушки. Ради интереса в них можно поиграть, деньги я бы не платил за подобные игрушки. Вот если бесплатно, можно поиграть. Ждать, что вот как анализ крови этот тест выдаст какой-то более-менее точный диагноз, что у вас там болит и что надо лечить, вероятность очень-очень небольшая. Значит, это один момент. Дальше очень вредная штука для темы профориентации. Это всякие рейтинги популярных профессий. Очень любят работают, это журналисты. Вот сейчас самые популярные профессии по данным там, и дальше начинается.
Значит, так, к такому-то году они отомрут.
Ну, что-то к такому-то году отомрет, или там вот какой-нибудь там популярный какой-нибудь атлас новых профессий. Значит, я хочу сказать следующее, что, во-первых, все рейтинги популярности профессии, на мой взгляд, это зло. Просто жвачка такая информационная, которая не имеет ничего общего с жизнью, потому что сказать, что там, на сегодняшний день программисты более популярны, чем водители, например, ну, если задуматься, это тяжелый горячечный бред, потому что без водителей жизнь наша остановится моментально, ну, и без программистов жизнь остановится моментально, и без уборщиц жизнь остановится моментально. Поэтому говорить, что на сегодняшний день технологии общественного питания более популярны или менее популярны, там, чем уборщица, ну, это странно, как минимум. Есть некое понимание престижности профессии. Здесь все очень просто. Где за меньшее количество телодвижений платят больше денег, вот те профессии являются самыми престижными у основной массы обывателя. Ну, в общем, тут, как правило, мало что меняется со временем. Вот, поэтому здесь ситуация следующая, что за последние 100 лет никто на 10 лет вперед не угадал, какие же самые популярные, самые востребованные, соответственно, самые высокооплачиваемые профессии будут через 10 лет. И даже думать об этом не надо, это, в общем, все вредно. И направлять детей учиться тому, за что сегодня платят больше всего, ну, это странно, да. То есть понятно, что там, работа в госкорпорации в какой-нибудь на топ-менеджерской должности на сегодняшний день оплачивается в среднем по рынку лучше всего, да? Но если вы уже не топ-менеджер госкорпорации, то вероятность того, что ваши дети будут топ-менеджерами госкорпорации, она стремится к нулю. Поэтому стоит ли вот таким образом профориентироваться, наверное, не стоит. Значит, дальше встает вопрос, а каким же образом профориентироваться стоит, вообще что такое профориентация. Потому что достаточно часто мы сталкиваемся с чем? Данные Superjob говорят о следующем. Больше 60% людей с высшим образованием у нас в стране работают не по специальности, полученной в ВУЗе. Причем настолько не по специальности, что вообще ничего общего выполняемой работы не имеет с полученным образованием. Это значит, у кого-то 4, 5, 6 лет просто выброшено из жизни или потрачено очень неэффективно. Может быть, очень весело, но с точки зрения там, материального благополучия, удовлетворения от собственной деятельности, все очень-очень-очень печально. Дальше люди дергаются всю оставшуюся жизнь, так и не понимают, чем они хотели бы заняться. Отсюда появляются, значит, какие-то такие мифы, что после 40 никого хороших специалистов на работу не берут, а после 50 женщине уже никуда не устроится. Есть ли отдельные проблемы у отдельных людей с трудоустройством в зрелом возрасте? Есть, но есть ли в этом системная проблема? На мой взгляд, нет, потому что мы не видим толп 40-летних голодных женщин, носящихся бандами по улицам наших городов, значит, и избивающих старушек, и отнимающих у них, значит, сумку с пенсией или с батоном хлеба. Значит, массовые проблемы трудоустройства 40-летних женщин не существует. Равно мы не видим 50-55-летних мужчин с высшим образованием, которые сбиваются в стаи и отбирают шапки
у женщин.
У бабушек. Да. Вот. Поэтому каждому отдельному человеку, который столкнулся с проблемой поиска работы в возрасте в каком-нибудь определенном, можно посочувствовать, но если он думает, что проблема в возрасте, то хочу огорчить, возраст здесь не имеет абсолютно никакого значения, потому что огромное количество людей в возрасте 50+, 60+, 70+, преподают, стоят у станков, продолжают водить машины, воспитывать детей, что-то продавать, что-то изобретать, и никто их не гонит с их рабочих мест.
Но дело, видимо, не в, собственно, профессии какой-то конкретной.
Это
тоже.
Нет, дело в следующем, что мы получаем огромное количество писем ежедневно. Вот я старый, меня не берут на работу. Причем старость у некоторых начинается с 35, например, что уже после, это вот раньше после 40 не брали, а сейчас уже после 35 это никому не нужно. Вот. И примерно такое же количество писем. Я молодой, значит, вот меня без опыта никуда не берут. Но снова, мы не видим толп голодных молодых людей, которые, значит, раздирают тушу лошади, умершей на улице, значит, питаются тут этим всем. Поэтому массовой проблемы нет. И тех, и других, и молодых, и старых не берут по одной простой причине. У людей отсутствует релевантный опыт, вот тот, который нужен работодателю, а некие амбиции, которые работодателю не нужны, присутствуют в количестве неадекватным опыту. То есть я вот ничего не умею, я хочу получать больше, чем хотят другие, которые ничего не умеют. Поэтому берут других, которые ничего не умеют, молодых, и их начинают учить. А тех, кто вот хочет сразу сильно больше, ну, они сталкиваются с проблемами. А та же самая история с людьми пожилыми, когда человек в силу каких-то обстоятельств лишился работы, и при этом последние там, 10, 15, 20 лет он где-то спокойно сидел на каком-то месте, которое не требовало от него интенсивного развития, ежедневного обучения, переобучения, нахождения на переднем крае технологий или организационных каких-то моментов. Оказавшись на рынке труда, он приходит искать работу, и выясняется, что его опыт и знания, адекватные требованиям рынка труда, равны опыту и знаниям 18-20-летнего юноши, и при выборе взять 18 или 20-летнего, который ничего не умеет, или 50-летнего, который ничего не умеет, конечно, мы берем 20-летнего, потому что вот этот 50-летний уже доказал, что он ничего не умеет раз, и учиться ничему не хочет два, и учиться ничему не будет три. Вот он сам доказательство всего этого. При этом он требует уважения, обращения на «вы» и повышенной зарплаты, потому что у него дети, там, внуки и еще что-то.
Вот недавно был фильм «Стажер», где пенсионера играл Роберт Де Ниро, и вот его берут как стажера именно в молодую компанию помогать молодым специалистам. У нас такое практикуется вообще?
Да, практикуются разные вещи. Ну, как система, конечно, скорее пожилых берут наставниками, чтобы они учили молодых специалистов. Поэтому вот если ты дожил до 40 и не можешь быть учителем, для тех, кто вокруг тебя, неважно, кто ты, врач, ты водитель или там, курьер, если тебе нечего научить, и к тебе не стоит очередь желающих у тебя чего-нибудь поучиться, ну, это повод задуматься, что ты находишься в зоне риска, и в случае чего ты теряешь работу, а берут кого-то другого, кто может чему-то поучить всех вокруг.
Вы смотрите, иногда ведь эта профессия преподавателя воспринимается как нечто такое вторичное, но, грубо говоря, неполноценное, что кто умеет, делает, кто не умеет, учит. То есть в вашем понимании, наверное, наоборот, это некий такой логичный и достойный путь со временем стать, ну, преподавателем, если угодно.
Ну, со временем стать наставником, конечно, это высшая ступень любой профессии, да, и в том числе и профессии учителя, стать наставником других учителям, учить. Ну, потому что это отдельная проблема, конечно, что у нас преподают математику, но мало умеют учить математики. У нас преподают в школах русский язык, но мало кто умеет учить русскому языку и так далее. Но это, на самом деле, отдельная большая тема.
Да, давайте вернемся к профориентации.
Вот, соответственно, значит, возвращаясь к профориентации, то, с чего вы начали, надо понять, чем бы ты хотел заниматься. Причем не вот всю сознательную жизнь, а, там, ну, по крайней мере, ближайшие 5 лет, потому что интересы у людей меняются, отрасли какие-то меняются, жизненные обстоятельства меняются, интерес появляется или пропадает. И вопрос не в том, чтобы вот мне сегодня там, 14 лет на всю жизнь выбрать себе, чем же я буду заниматься до пенсии, а в том, чтобы понять, а вот ближайшие там, 5 лет, чем я хочу заняться, вот с чего я хочу начать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Захаров, президент компании «Суперджоб», сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Итак, а как это понять?
Есть достаточно большое количество технологий, которые позволяют это сделать. И вот мы Суперджоб на сегодняшний день как раз сделали специальный курс для учителей старшеклассников, который позволяет учителям объяснить детишкам, как же это сделать. Да? Ну, упрощенно, есть несколько этапов, которые могут идти последовательно, параллельно, как угодно. Я, может быть, сейчас у нас не так много времени, чтобы весь курс здесь системно разложить, но суть в следующем. Значит, во-первых, молодому человеку, там, не обязательно во-первых, да, но молодому человеку часто надо для начала дать понять, что его содержание, просто его жизнь какая-то бытовая, она стоит каких-то определенных денег. Потому что складывается так, вот наш опыт, да, что за очень-очень редким исключением человек в 8-м, в 9-м, в 10-м, в 11-м классе, то есть, в общем, человек взрослый, который уже собственных детей может иметь, который там вполне дееспособный, и ростом 1,90 м, и касается жизни в плечах, или там модель международного уровня. Значит, вот взрослый абсолютно человек физически, ментально абсолютно не представляет, а вообще сколько стоит его жизнь-то. Ну, то есть он не знает, сколько семья тратит в месяц на его пропитание. Он не может представить себе, сколько точно семья в месяц тратит на его одежду. Ну, если там не каждый месяц покупается что-то, да, ну, разложить на год, в среднем представить. Он не может сказать, сколько стоит электричество или вода, которую он потребляет. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот есть, там, не знаю, 10 основных строчек, да, в семейном бюджете, на которые уходит там 90% семейного бюджета. Какая доля молодого человека или там девушки или нескольких детей в семье в доле семейного бюджета? Молодые люди в возрасте 16-17 лет, 15, не представляют вообще. То есть единицы, наверное, есть, кто представляют. Но когда мы показываем, смотри, вот вообще-то есть вот такие строчки, и вот на тебя тратят не только те деньги, которые тебе дают на мороженое или на обеды в школе, или на развлечения какие-то, на кино с девушкой, да, а есть еще большое количество трат, которые в семье есть, о которых ты не задумываешься и которых ты не видишь. Давай представим на секундочку, что папы с мамой нет. Вот смотри, вот если у тебя не будет вот той суммы, почему? В разных семьях она разная, да, семьи разного достатка, и семьи разного достатка тратят на там, детей совершенно разные деньги, иногда в десятки тысяч раз различающиеся, ну, кто к чему привык. И для каждого, с кем мы работали, с молодыми людьми в процессе создания этого курса, как правило, оказывался такой легкий культурный шок узнать, а сколько же вообще семья, оказывается, тратит. А потом на секунду даже задуматься, подождите, а вот если сегодня нет мамы с папой, а где я смогу взять вот хотя бы вот эту вот минимальную сумму не для того, чтобы там красиво жить, да, а для того, чтобы просто не умереть с голоду. Соответственно, это один из моментов, который позволяет включить мозг, что называется, да, потому что задача курса профориентации, как нам он видится, не сориентировать каждого молодого человека на какую-то конкретную профессию, вот, которую ему нужно заниматься, потому что это невозможно, только сам человек, ну, может быть, консультируясь с родными, с близкими, с друзьями и так далее, да, сможет определиться. Но вот правильный путь этого определения мы должны ему дать. Соответственно, вот один момент. Мы человека заставили задуматься. Смотри, вот сколько это стоит. Давай подумаем, где же это можно будет взять, как бы, да? Дальше. Для того, чтобы это взять, ну, что нужно сделать? Потому что вот еще один классический пример, который есть у нас в курсе. Когда преподаватель выходит к залу, вот, достает 1000 рублей и задает классу вопрос. А кто хочет 1000 рублей?
И что же они отвечают? А,
ну, кто сначала паузу, ну, кто-то говорит, я хочу. Ну, хорошо, кто хочет 1000 рублей, еще раз спрашивает преподаватель. Ну, там, двое, ну, я хочу. Преподаватель в третий раз спрашивает, кто хочет 1000 рублей. Значит, иногда вот ситуация длится 10 минут. Преподаватель и так, и иначе, пока весь класс не начинает орать. Ну, что ты хочешь от нас? Он говорит, ну, я ничего, я спрашиваю, кто хочет вот 1000 рублей, вот они. Пока кто-то из детей не догадывается встать там в задней парте, подойти к учителю и забрать 1000 рублей. Дальше у всех снова культурный шок. А что, так можно было?
Да? Я бы тоже сидел на месте, наверное.
Да, но вот из чего состоит жизнь и профориентация? Да, что если ты чего-то хочешь, Вот ты хочешь стать космонавтом, да, или ты хочешь стать ученым, или ты хочешь стать там, миллиардером, или ты хочешь стать программистом. Вот это вот «я хочу», оно должно чем-то подкрепляться. В первую очередь, самое простое, это ты поднимаешь задницу, извините, свою со стула и что-то делаешь для того, чтобы приблизить вот то, что ты хочешь. Вот этот опыт с денежкой, он может быть с яблоком, с конфетой, его можно провести в детском саду. Это не мы придумали, это, в общем, классическая психологически описанная ситуация, многократно использованная в разных подобных тренингах. Но снова, вот такая история, проведенная как эксперимент с классом, опять снова открывает детишкам, которые уже, в общем, не совсем детишки, глаза, и говорит, да, оказывается, подождите, для того, чтобы профориентироваться, надо как-то там, начинать думать, а что я хочу и что я для этого могу сделать. Да? Дальше надо понять, кем я хочу быть. И здесь мы даем методологию вовлечения родителей, которые есть вот всего класса, в процесс профориентации собственных детей и детей, там, друзей, соседей, родных, которые учатся с твоим ребенком в одном классе. Потому что без этого очень сложно, потому что без того, что придет живой человек и, насколько это возможно, интересно, расскажет живым языком, не языком ролика в интернете, да, как-то профессионально снятого документального фильма какого-то, да. А вот мы все его знаем, вот он врач, да, и подготовлен пул вопросов, вот как у вас к нашей передаче, наверное, подготовлен большой какой-то пул вопросов, на часть из которых я смогу ответить. Значит, мы понимаем, что вот просто без подготовки родителя, например, ну, расскажи, что там интересного в твоей профессии врача, это будет не знаю. Соответственно, мы понимаем, какие вопросы можно задавать и нужно задавать, на какие вопросы интересно отвечать, например, а вот поиграть с детьми вначале, да, вот к нам пришел там папа Вася Иванова, давайте поиграем, начнем задавать вопросы, попробуем узнать, что было бы, если бы профессии этого человека не существовало, да? И вокруг этого очень много веселого рождается, опять запускается мозг, и дети вовлекаются в то, чтобы начать задавать вопросы, да, потому что и водитель может рассказать, что было бы, если бы его профессии не существовало, и врач может рассказать, и чиновник может рассказать, и полицейский может рассказать, все, каждый может рассказать, если ему подготовить какие-то там специфические вопросы. Соответственно, вот нами разработан большой пул таких вопросов, которые каждый родитель может подготовиться и включиться. Соответственно, год-два, если приходят родители, это планируется с классными руководителями, заучами, понятно, что кто-то интереснее будет рассказывать, кто-то есть герой Советского Союза, или, там, герой труда, герой России, космонавт, их будут приглашать в разные классы, это нормально, это наша родительская миссия, ходить и рассказывать. Кто-то придет и расскажет один раз. Но в зависимости от региона все будет очень по-разному, да? Потому что одно дело, например, Москва или там, любой другой крупный город. Придут родители, они очень проразные будут рассказывать. Другое дело Шахтерский поселок. Я понимаю, конечно, что замечательно было бы в поселке Шахтеров тоже рассказывать про то, как круто быть программистом какой-нибудь там крупной московской IT-компании, но это так сложно понять большинству детишек, которые там учатся. И, в общем, какая-то такая в большинстве случаев далекая абстракция из серии «Поболтать о хорошем». Но там придут менеджеры с этого предприятия, или придет мастер смены, или придет забойщик, да, и он расскажет, или придет врач, который не просто там врач, да, он этих шахтеров выпускает на смену, обслуживает. Вот, и будет совершенно другая история, дети узнают, из чего состоит реальная жизнь, та, которая вокруг них. Значит, если их осмысленно эта реальная жизнь вот в этом там, шахтерском поселке, хорошо себя чувствующем, или наоборот, в каком-то моногороде, где все загибается, они будут видеть, что это безнадега, понятная безнадега. Вот к ним приходят все, и все рассказывают про безнадегу. Ну, нечего здесь делать, да, значит, надо свои какие-то мысли и стремления куда-то там в другую сторону. Либо они видят, что да, хорошо, вот пришел уважаемый уважаемый человек. Вот мы его все знаем, уважаем. Оказывается, он еще вот там главный на шахте. А главный на шахте – это еще вот что. Как бы, да? Потому что ну, кто-то был уже на шахте, кто-то не был. Как правило, чем меньше населенный пункт, тем проще, как выглядит ферма в колхозе, все знают, а в городе нет. Вот. Но для больших городов, особенно там, где молодые люди имеют достаточно большой выбор, в какое высшее учебное заведение пойти учиться, это очень актуально, потому что выбор часто делается, ну, вот, совершенно не в ту сторону.
А вам самому доводилось так приходить, рассказывать?
Ну, я достаточно часто чем-то подобным занимаюсь, и среди там, больших аудиторий, плюс друзья достаточно часто мне присылают великовозрастных отпрысков. Стандартная ситуация следующая. Вот уже переходим на возраст чуть побольше, но, в общем, для старшеклассников это тоже рецепты годятся. Вот мальчик, значит, 25 лет, вот он вуз закончил, вот уже туда-сюда, ну вот никак не может определиться, чего он хочет, ну вот возьмите, посоветуйте. Ну, приходит мальчик 25, 26, 27, 28, 29, 30, хороший мальчик или хорошая девочка. Ну, вроде он с голоду не умирает, потому что родители содержат, но родители не миллиардеры, а олигархи, поэтому рано или поздно все равно что-то придется значит, самому делать. Вот. А молодой человек, ну вот он что-то тут поработал, что-то там поработал, и вот и тут какая-то ерунда, и там не нравится, а что ты хочешь, не знаешь. Вот встает вопрос, ну как же вот мне, вот, живя в городе с населением там, 20 миллионов человек, где ежедневно проходит огромное количество всяких тематических мероприятий, не знаю, сотни по медицине, сотни по космосу, сотни по высоким технологиям, вот выставки, конференции, фестивали, вот как же мне, находясь вот в этом абсолютном информационном вакууме, как бы понять, чего я хочу. Ну, и здесь просто вот никто не рассказывал молодым людям, что если ты не понимаешь, что ты хочешь, ну, начни вот с того, что походи по выставкам, по профильным. Да? Вот сходи на выставку медтехники и посмотри. Вот тебе интересно, о чем тут? Вот, вообще неважно, какой вуз ты заканчивал. Интересна медтехника? Сходи на выставку сантехники. Может быть, тебе это интересно. Неинтересно, сходи на что-нибудь по управлению городским хозяйством, на конференцию. Они либо в большинстве открытые, либо если туда приходит, ну, скажем, школьник, да, и сколько бы ни стоило, там, 100 тысяч рублей в день участия в этой супер-пупер конференции, куда приезжает президент, если человек говорит, ну, вот я пришел, пустите меня послушать, да, я не могу заплатить. Мало у кого там повернется рука не пустить одного, двух или трех студентов или старшеклассников на подобные мероприятия, чтобы человек послушал, не оплатив какой-то регистрационный взнос, ну, если это очень какое-то популярное мероприятие. Ну, а места в зале есть всегда одно, два, три, даже на самых-самых-самых аншлаговых мероприятиях. Надо ходить, надо смотреть. Надо составить список по отраслям, надо слушать докладчиков, которые что-то там говорят, о чем, в чем ты совершенно, может быть, не понимаешь, но вопрос простой. Вот тебе 17 лет или тебе 25 лет, неважно, да, или тебе 35 лет, если ты хочешь начать заново, тебе 45 лет, какая разница, 55 лет. Приходи, сел, сиди и думай, вот я хочу вот так же стоять на сцене и примерно то же самое говорить, примерно таким же языком, а те люди, которые в зале сидят, вот меня будут слушать вот с такими же лицами, да, или не хочу. Вот. Закончились доклады, вышли чай пить, кофе в кулуары. Люди между собой о чем-то общаются. Они общаются с какими-то лицами определенными. И ты задаешь себе вопрос, а я вот хочу вот об этом или с таким лицом общаться, или не хочу? Потому что одно дело, мы пойдем на конференцию фармацевтов, например, или врачей. А другое дело, мы пойдем на конференцию строителей. И те хорошие люди, и другие хорошие люди. И одни успешные, и другие успешные. Но, уверяю вас, язык, который будет использован в кулуарах бытовой, он будет настолько различаться, что если людей перемешать, они друг друга перестанут понимать. Да? И мне неоднократно приходилось бывать, например, в компании, где вот сидит директор по персоналу крупнейшего строительного холдинга какого-нибудь и директор по персоналу крупнейшего медицинского холдинга. Вот ровно через 8 секунд разговор в общей компании, не зная, кто из какого холдинга, можно безошибочно абсолютно угадать, кто там главный по персоналу в строительном холдинге, а кто главный по персоналу в крупнейшей сети медицинских клиник. И поменять их, оба успешные, но если их поменять местами, оба застрелятся в первый же день и провалятся полностью. Да? Это разные навыки.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Захаров, президент компании SuperJob. Мы говорим на такую животрепещущую тему, как профориентация, поиск своей профессии, своей работы, своего пути в жизни. Напомню, в студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».